Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Бывший спецназовец Одинцов расшифровывает предсмертное послание своего армейского друга, подполковника запаса Вараксы. В шифровке Варакса признается, что 25 лет назад в Эфиопии похитил нечто очень ценное и переправил груз в Советский Союз. Но в послании ничего не говорится о том, что это за груз. Кроме того, в шифровке Варакса признается, что это он много лет назад упек Одинцова в тюрьму, а потом помог вызволить его из застенков. Получалось, что Одинцов оказался втянут в историю с похищением таинственного груза, сам того не подозревая. Из послания Вараксы Одинцов понимает, что Варакса пытался разгадать какую-то историческую тайну. Тем временем глава Интерпола Жюстин де Габриак звонит миллиардеру Хельмуту Вейнтраубу. После телефонного разговора Вейнтрауб из Соединенных Штатов отправляется в Париж для участия в ежегодном заседании Билдербергского клуба.
Читает Владимир Левашов.
Заседание клуба – это всего лишь неформальный способ разобраться, как функционирует мир, утверждал один из высших руководителей корпорации Google, эксперт в области создания искусственного интеллекта. Мы делимся друг с другом своими знаниями и опытом, чтобы помочь развитию человечества. Наши встречи носят сугубо частный характер. Вторил ему бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер, земляк и почти ровесник Вейнтрауба, который участвовал в первых заседаниях клуба. «Мы не связаны никакими обстоятельствами или договоренностями и проводим время в интересной компании, просто собирая и обсуждая идеи». Им возражал Фидель Кастро. Еще один старец мировой политики. По его мнению, Билдербергский клуб имел самое непосредственное отношение к большинству важнейших политических, экономических, военных и культурных событий в мире на протяжении второй половины XX века и сохранил руководящие позиции в веке XXI. Клуб действительно урегулировал финансовые и политические соглашения между претендентами на пост президента США и назначал кандидатуру президента Европейского Союза. Вейнтрауб с одноклубниками принимали решения о составе национальных правительств многих стран и определяли пути развития мировой экономики. Они утрясали международные долги и вырабатывали условия взаимодействия между государствами, о которых еще только предстояло договориться дипломатам. Однако у ежегодных встреч не было детальной повестки дня. Голосования по каким-либо вопросам не проводились, и клуб не принимал никаких официальных резолюций. Журналистам и прочим любопытным приходилось довольствоваться только слухами и обтекаемыми формулировками, вроде тех, которыми отделался Хельмут Вейнтрауб. Обстановка секретности не мешала регулярно приглашать на клубные заседания наиболее влиятельных представителей разных стран. Многие из таких гостей затем продолжали сотрудничать с клубом, не будучи его членами. Например, после краха Советского Союза к билдербергерам охотно и регулярно заезжали бизнесмены из Новой России. В этом году среди приглашенных числилась Жюстина де Габриак. Вейнтрауба с президентом Интерпола связывало давние знакомства, причем не самые приятные. Тем интереснее, что француженка раздобыла его прямой номер и сама позвонила с просьбой о личной встрече. «При первом удобном случае», — сказала она.
«Случай — это псевдоним Всевышнего»,
— напомнил ей старик и велел немедленно готовить самолет. Тянуть не имело смысла. Глава 30. Привет из прошлого. Заспанный Мунин помог Одинцову перетащить связки книг в машину.
«А нельзя ее просто подогнать поближе и прямо у крыльца загрузить?»
– недовольно спросил он. «Нельзя», – отрезал Одинцов. «Двигайся, двигайся, разминайся». Аккуратно уложив книги в багажник, они плотно позавтракали. Неизвестно, когда и где доведется еще поесть. Потом Одинцов запер флигель, убрал ключ в тайник, завел машину и велел Мунину залезать внутрь, а сам пошел открывать ворота. И краем глаза заметил первого нападавшего, только когда распахнул обе створки, сказалась бессонная ночь. Он успел увернуться и ударить несколько раз, но еще трое вынырнули из темноты, накинули на него какую-то сеть, сшибли с ног и придавили к земле. Сработали четко и профессионально. В висок Одинцову уперся холодный ствол пистолета. Оружие держал мужчина, который произнес: «Одинцов, лежите спокойно, не делайте лишних движений, и никто не пострадает. Помните, что ваш напарник у нас в руках». С пеленатого Одинцова обыскали, забрали ПСС и втащили обратно во двор. Следом въехал черный ленд-крузер, и нападавшие закрыли ворота. Шесть человек в зимнем камуфляже и шлемах-масках с прорезями для глаз и рта. Гуськом вся компания двинулась к флигелю. Одинцова поставили на ноги и вели под руки вдвоем, уперев пистолеты в голову и спину. Он снова отметил, насколько профессионально действует противник. Позади двое помогали идти первому нападавшему, который тихо стонал. В авангарде коренастый незнакомец конвоировал Мунина, похоже, старшей группы. «Откроете?» – поинтересовался он, подходя к двери. «Жалко ломать». Одинцов кивнул Мунину, и тот магнитом выудил ключ из потайной щели. Во флигеле Одинцова уложили на пол кабинета. Сеть так и не сняли. Вдобавок опутали ноги веревкой и привязали ее конец к радиатору отопления. Мунин в наручниках был усажен на стул у стены. Покалеченного отвели в спальню. «Ну что?» — сказал коренастый незваный гость. «Как говорится, и снова здравствуйте». Он стянул с головы маску и ладонью пригладил курчавые волосы, тронутые сединой. Одинцов сразу узнал глаза Спаниеля. «Шалом», — ответил он, — «только мы вроде обо всем договорились. А сейчас я вообще в отпуске и вряд ли смогу вам помочь».
«Вы его знаете?» — удивился Мунин.
«Видел несколько дней назад», — пояснил с пола Одинцов. «Правда, в другой обстановке и в другом ракурсе. Товарищ из Израиля, имя не припомню».
«Владимир», — представился коренастый.
Одинцов изогнулся сильнее, глядя снизу вверх, и заметил: «На визитке было что-то более кошерное».
«Ничего, для разговора сойдет», — успокоил его Владимир. Он спросил, как попасть в основной дом, и бросил подчиненным несколько фраз на иврите.
Трое вышли из флигеля, видимо, получив приказ осмотреть дом и охранять периметр. Из спальни появился парень без маски. В нем Одинцов признал того, кто приходил к нему в кабинет вместе с Владимиром. Израильтяне вполголоса переговорили по-своему, и Владимир снова обратился к Одинцову. «Вы в хорошей форме». Его это явно не радовало. «У нашего товарища сотрясение мозга, травма руки и ноги. Если бы не бронежилет, вы бы ему все ребра переломали».
«Я же не знал, что это ваш коллега», — сказал Одинцов.
«Прошу простить, не рассчитал с перепугу».
«Вас испугаешь, как же», — проворчал Владимир.
«Но время общения действительно сократилось. Обезболивающее решает проблему ненадолго. Теперь нам надо скорее вернуться в город и показать товарища врачам».
«Удачное совпадение». Одинцов попытался перевернуться, но ничего не вышло.
«Мы как раз тоже собирались уезжать. Может, прямо сейчас и двинем?»
Владимир сел на стул так, чтобы видеть одновременно обоих пленников. Жестом велел напарнику встать ближе к Мунину и заговорил с Одинцовым.
«Кончайте трепыхаться. Вы боитесь, что сюда нагрянут те, кто охотился за Вараксой. Это ведь его дача. По моим расчетам, они не должны сообразить так быстро и не знают точно, где вас искать. Поэтому сперва пришлют кого-нибудь просто на разведку. На этот случай мы подстраховались. Но задерживаться действительно нельзя. Поэтому чем скорее я услышу от вас то, что меня интересует, тем будет лучше для всех».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
«Понятия не имею, что вас интересует и откуда вы знаете Вараксу», — сказал Одинцов. «Но если так, вы должны знать, что я не владею никакой информацией. Охота шла за Вараксой, и вот за ним». Он кивнул в сторону Мунина. Чем дальше, тем более странно все это выглядело. Мунин мог представлять интерес как автор исследования. Варакса тоже хранил какую-то тайну, которую унес в могилу. Одинцову нечего было рассказывать. Но нападавшие почему-то не пристрелили его прямо у ворот и даже не усыпили. Предпочли рискнуть. Значит, Кучерявому и вправду что-то нужно именно от него. Одинцов терялся в догадках и никчемной болтовней занимал время, но ни одной толковой мысли не появлялось. «Этот молодой человек мне безразличен». Владимир покачал головой, подтверждая его сомнения. «Если вы будете упираться, он умрет. Мой коллега для убедительности может прострелить ему ногу. Хотите?» Взятый на прицел Мунин подпрыгнул на стуле. «Вы что, сговорились? Через день то один, то другой мне обещает ногу прострелить». «Могу сразу голову». Напарник поднял пистолет выше. «Вы его пальцем не тронете, если хотите иметь со мной дело». Жестко сказал Одинцов. «Ясно? И вообще, насколько я знаю, евреям запрещено убивать евреев». «Завидная осведомленность. Но из каждого правила есть исключение. К тому же вам снизу не видно, на мне нет кипы, и это в корне меняет дело. Запреты не так строго действуют». Одинцов скрипнул зубами. «Я вас предупредил. К парнишке не прикасаться и поднимите меня. В таком положении трудно думать и разговаривать». Владимир переглянулся с напарником и сказал: «Придется потерпеть, вы слишком опасны, а сюрпризы нам ни к чему. Расскажите то, чего я от вас жду, и дальше посмотрим». «Ладно, ваша взяла», — согласился Одинцов. «Я слушаю». «В 91-м году вас направили в Эфиопию. Там вы со своей группой ликвидировали полевого командира сепаратистов с иностранными военными советниками и штабом. Это была блестящая операция, мои поздравления. В порту вы появились уже без группы, зато в сопровождении вашего приятеля Варакса, который скрывался под именем кубинского офицера Борхеса. Некий груз, который вы вдвоем привезли, был переправлен на корабль и доставлен в Союз. Дальше следы заметены так тщательно, что потребовалось много времени на их восстановление. Сначала мы вычислили Вараксу, он дольше пробыл в Эфиопии и больше наследил, да и кубинцы оказались не такими мастерами прятать концы в воду. Оставались сомнения насчет вашей кандидатуры, поэтому пришлось по-быстрому проверить отпечатки пальцев». Одинцов вспомнил винтажную авторучку, которую израильтяне бережно передали ему в кабинете, якобы для того, чтобы подписать важные документы. А на самом деле, значит, пальчики снимали. Грамотная работа, я не догадался. «Признание профессионала всегда приятно», — сказал напарник. А Владимир добавил: «Теперь ваша очередь рассказывать». «Давайте по порядку», — начал Одинцов. «Как я понимаю, моя операция отношения к делу не имеет, поэтому обсуждать ее смысла не вижу. Обсуждать операцию Вараксы я тем более не могу. Во-первых, у нас не принято делиться информацией о заданиях. Чем он занимался в Эфиопии, меня никогда не интересовало. Во-вторых, мы с Вараксой тогда не были приятелями и вообще не были знакомы. Моя группа погибла, уходя от погони. Я остался один и наткнулся на раненого кубинца, который говорил по-русски. У меня была машина. На ней мы вдвоем добрались до порта, сели на корабль и ушли в Союз.
Там расстались и снова встретились только через несколько лет.
«Вы ничего не сказали про груз», — напомнил Владимир. «Он был зарегистрирован на ваше имя».
Одинцов помолчал.
«Варакса на своей машине вез два ящика», — наконец произнес он. «Что в них он не говорил, а я не спрашивал. Мы перекинули их ко мне. Когда приехали в порт, Варакса был без сознания, и я зарегистрировал груз на себя. В Союзе оформил доверенность, чтобы он мог получить его на портовом складе. Все».
Владимир тоже заговорил не сразу.
«Красивая история. Вы ничего не знаете, Варакса погиб, и спросить больше не у кого».
«Варакса погиб?»
— хрипло спросил Мунин и заплакал.
«Практически у нас на глазах».
Владимир снова повернулся к Одинцову.
«И теперь из вас двоих остались только вы. Поэтому я снова спрашиваю, куда вы его спрятали?»
Одинцов устало вздохнул.
«Кого спрятали?»
«Никого. А что?» —
строго поправил Владимир.
«Ковчег Завета, разумеется».
Глава 31. Президент против президента.
От Антуана де Сент-Экзюпери до Шарля де Голля около 500 километров. Или час на самолете из аэропорта Лиона, названного в честь героя-писателя, до воздушной гавани Парижа, носящей имя героя-президента. Жюстина де Габриак летать не любила, да и выигрыш во времени получался грошовым, пока рулят на взлет в Лионе, пока в Париже везут от аэропорта до города. Скоростной поезд ТЖВ за два часа доставил Жюстину от вокзала в бизнес-квартале Пардье до Лионского вокзала почти в самом центре столицы. У перрона ее ждала машина, которая тут же вывернула на набережную Сены и двинулась к Латинскому кварталу. Вскоре президент Интерпола вошла в скромный отель, где была назначена встреча с Вейнтраубом. Старик уже ждал в номере и поднялся навстречу, опираясь на трость.
«Вы упомянули про случай», – проскрипел он после приветствия с легким поклоном. «Один ваш земляк считал, что случайности не существует, любое событие – либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие. Видите, я даже примчался пораньше, потому что сгораю от любопытства, что из этого набора вы мне приготовили.
Возможно, все сразу».
Жюстина тоже заговорила по-английски и дежурно улыбнулась. Хельмут Вейнтрауб – давний знакомый, один из основателей и пожизненный член Бильдербергского клуба, миллиардер, президент гигантской корпорации, тайный и явный владелец множества бизнесов, был известен Жюстине де Габриак совсем в другом качестве. За годы, которые она работала следователем и разыскивала по всему миру культурные ценности, следы несколько раз приводили ее к Вейнтраубу. Его позиции на черном рынке предметов искусства выглядели ничуть не хуже, а то и лучше, чем в международном бизнесе. Легенды рассказывали про секретный зал за бронированной дверью в особняке миллиардера, где хранилась уникальная коллекция раритетов, многие из которых считают давно утраченными, покоящимися на дне моря или просто несуществующими. По слухам, Вейнтраубу принадлежали якобы уничтоженные нацистами картины Климта, известный только по копиям оригинал «Леды и лебеди» Леонардо, и художник Пикассо, пропавший в авиакатастрофе заодно с бриллиантами на миллиард долларов. Знающие люди утверждали, что в тайном зале целехонько выставлена коллекция знаменитого гангстера Артура Голландца Флегенхаймера. Вроде бы здесь же старик держал регалии британского короля Иоанна, утонувшие 8 столетий назад в Линкольншире, и вновь собранное ожерелье патиалы индийское чудо из 3000 бриллиантов, главный из которых размером с мяч для гольфа. Сплетники договаривались до того, что Вейнтрауб завладел некоторыми артефактами, которые найдены в кумранских пещерах по соседству со знаменитыми свитками, и есть в его коллекции даже вещи из Иерусалимского храма. Увы, Жюстине так и не удалось хоть разок по-настоящему зацепить подпольного коллекционера. Вейнтрауб снова и снова выходил сухим из воды. Однако этот странный паук – единственный, с кем имело смысл обсуждать события последних дней.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!